Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, июнь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Пробки в Москве 4 балла, и худшее, что может с вами случиться, это если вы едете из области с востока по Горьковке, по Щелчку или где-то еще. Вот восток сегодня очень плохой, и вы, наверное, там страдаете в этих пробках. Что там Короза спросил, пишет Александр Пьев. Да это не Короза спросил, это я у Сереги спросил. Вот новость, что ЕС не может признать российские паспорта жителей Донбасса. Это вот новость Сергей дал, а я дальше смотрю. Значит, Брюссель назвал нарушением Минских соглашений предоставление в упрощенном порядке гражданства России населению самопровозглашенных республик. Это цитата из Брюсселя. Евросовет продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и готов в тесной координации с международными партнерами рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание российских паспортов. И у меня возник вопрос. Просто здесь в заголовке, что непризнание российских паспортов жителей Донбасса, а в цитате получается так, что всех российских паспортов. И я уточнил, говорю, Сергей, а точно именно речь только о Донбассе? И вот Короза считает, что именно о Донбассе идет речь. Дальше мы стали здесь втроем, Настя, я и Сергей, обсуждать, а, собственно, как это может быть? Ну, то есть, а как они могут, например, не признать российские паспорта конкретно жителей Донбасса? И в чем это может выражаться? Пришли к мысли, что, наверное, это может касаться шенгенских виз, когда ты подаешь заявление с паспортом и пишешь, где ты прописан, наверное, если спрашивают место прописки, если там вообще спрашивают. То есть, может быть, у нас кто-то разбирается в этом вопросе? Объясните, пожалуйста, когда из Брюсселя звучит заявление, что российские паспорта могут не признавать, и вроде бы это касается только вот жителей Донбасса, которым эти паспорта раздали. Что имеется в виду? Как их могут не признавать? Технически. 7373948. Может быть, у нас есть работники паспортных столов? Они в этом разбираются или нет?
Слушай, может быть, еще знаешь, как определять? Можно еще, кроме прописки...
Что еще?
Место выдачи, да, ты место выдачи же всегда... Но это, правда, во внутреннем паспорте
это пишется. Это во внутреннем.
И ты всегда это, как дурачок, должен помнить и указывать. Ну, в России, внутри.
Ну,
дату и место.
Хорошо, а если, ну, допустим, возьмут и раздадут эти паспорта где-нибудь не там, а
как?
А у нас.
Там.
Ну, приезжайте, говорят, в Ростов,
надо,
мы вам паспорта
хоть
раздадим.
Одного человека из Донецка со свежим паспортом. Пусть расскажет, что у него там написано.
Я просто не... По серии и номеру, Валентин говорит. А что по серии и номеру? Вот что можно определить по серии и номеру? Я не понимаю.
А может, в открытых источниках информации?
Да, давайте, конечно... давайте вот кто разбирается в этих делах, да, в тонкостях, может быть, какие-то паспортисты есть у нас и объяснят, что это вообще значит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотела высказаться по поводу...
Ну вот высказывайтесь.
А, так, значит, я из Абхазии. Угу. Вот там тоже выдавали в свое время вот такие паспорта. Угу. Выдавали заграничные старого образца российской. Вот паспорт Российской Федерации, угу, только заграничный.
Ага.
Вот, теперь мы с такими паспортами, нам не дают никакие визы. Нам вот только в Россию можем ездить с такими паспортами. Угу. И все.
Визы.
Дальше,
то есть
да.
Визы. Спасибо большое. Я все помню. Все, визы, Настя. Все, визы. Мы пришли к выводу, что речь идет о визах.
Что визу не дают.
Ну, визу не дадут в Европу, и все.
Да,
если
да.
Ты житель Донецка или там... Ну, не Донецка, а да, ДНР и ЛНР. Давай так называть. Вот. То тогда тебе просто с российским паспортом тебе не дадут визу. Вот о чем идет разговор. 7373948. Правильно, да? А как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Я с Луганска. Да. Дело в том, что паспорта выдают в Ростове, в Ростовской области. куда вывозят людей, и там выдают им.
Вот, я и говорю, поэтому я про Ростов тоже сказал, я слышал такую. А тогда объясните,
уже
пожалуйста.
Уже у нас ездят туда и получают там паспорта, уже было вот это.
Тогда я вообще не понимаю, как они могут не признать эти паспорта, что они для этого будут делать?
Не знаю.
Нет, вы не в курсе? Вы что-то вообще, у вас эта новость сейчас как-то обсуждается, не обсуждается, раз уж вы жительница конкретно этой территории?
Нет, я просто в Москве работаю.
Не, ну я понимаю, но знакомые же там у вас остались в любом случае. Или они еще пока не в курсе, не проснулись, может быть, и не знают этого всего.
В общем, пока у нас идет просто получение ЛНРских паспортов, потом российских паспортов. Угу. И вот это признание и признание пока даже и разговор такой не ведется. Хотя бы получить, хотя бы сдать документы.
А паспорта российские там хотят люди, например, получить, если хотят, для чего? Чтобы потом получить загранпаспорт, ездить в Европу или чтобы...
Вот у нас тоже такой вопрос возникает. В основном стоят пожилые люди, надеются на какую-то пенсию, хотя пенсию они могут получать только если пропишутся в России или получат, или купят недвижимость.
Ну да.
Вот. Ну, молодежь, наверное, хочет получить. Ну,
чтобы,
люди, которые...
Нет, знаете, они хотят получить, чтобы, например, потом как-то связать свое будущее с Россией, или что они хотят получить? Или они хотят
кажется,
таким...
50 на 50. Мне кажется, 50 на 50. Одни просто, ну как, надо, вот чтобы было.
Чтобы
другие
было.
Связывают свое, да, дальнейшую жизнь.
А украинские это паспорта у вас же остались все?
А украинские остаются,
ну,
да.
Ну, так можно ехать же, остаются. А можно поехать в Киев и там подавать на визу? Тем более там вроде с украинским паспортом сейчас вообще
с
можно
украинским,
перемещаться
можно,
просто
да.
так.
Да.
То есть это не проблема? Но,
Настя, как
да,
ты
люди еще
поедешь?
не хотят российские получать из-за того, что вдруг там... как-то пробьют, если они поедут на Украину, а вдруг это пробьется, что у них уже российские есть.
Скажите, боятся, а технически боятся. Вы можете сесть на машину и из Луганска поехать в Киев, например? Это вот на меня Леша смотрит с таким сомнением,
нет.
что это невозможно, а там как это выглядит все?
Ну, у нас, например, ЛНРовские номера на машине, мы, например, не можем такое.
А что будет? Нет,
стрелять тебя будут, ну что ты?
А пробовал кто-нибудь? Нет. Я просто не знаю.
Мы не рискуем это. Нет, это риск.
Ну ладно.
Может, у кого... Ну, в общем, нет.
Чего это?
А никакого сообщения там автобусного нет?
Нет, автобусы ходят, конечно.
То есть можно сесть на автобус и уехать?
Можно.
Да, да.
Только не на машине,
да.
разве что.
Не на машине. Спасибо, спасибо большое. Но все равно это немножечко опасно, понимаешь? Потому что есть люди, они стреляют, там две стороны конфликтующие. Можно нечаянно попасть под замес. Вот о чем идет разговор. Это первое и второе. Ну вот, понимаешь...
Но ты с украинским паспортом спокойно можешь передвигаться по Европе, проблемы нет.
Это я знаю.
А то я испугалась была за людей, что вот они бедные, опять заложники там. Вот этого
да
всего.
Нет, но я бы тогда сделал по-другому немножко, честно сказать. Если у меня был бы установлен украинский паспорт, но я жил бы на территории ЛНР-ДНР, я бы, знаешь, как в Европу ездил?
Как?
Через Россию. Я бы через Россию ездил. Я бы прям пересекал бы туда, в Россию. Все нормально. А оттуда в Европу. Потом назад в Россию опять туда возвращался. Или, может быть,
наверное, так и делают,
или может быть, куда-нибудь еще как-нибудь. Дальше могут не признавать за людей млекопитающих, разумных и живых организмов, пишет Олег. Да не, Олег, здесь вот все-таки речь немножко о другом, понимаете? А если узнают, что есть российский, пишет мигрант, а как они узнают, ты его не берешь с собой и все? А, вы думаете, спецслужба, СБУ? Они как-то могут пробить эту информацию. По международным договорам Россия, РФ, вся территория Донбасса, это территория Украины, говорит космополит. Да, да. И это никто не оспаривает, это на самом высоком уровне говорят. Здесь речь немножечко о другом. Здесь речь о паспортах, которые раздают сейчас жителям ЛНР и ДНР, российских паспортах, которые каким-то образом может Европа не признать. Но мы сейчас пришли к выводу, да, не будем уже на этой теме топтаться дальше, потому что уже все понятно, что речь, скорее всего, идет о возможности там или невозможности получить визу шенгенскую. Вот о чем идет речь. А у людей есть теперь, смотри, оказывается, украинский паспорт, ЛНРовский паспорт, ДНРовский паспорт. И еще и российский. Они просто собирают там, коллекционируют паспорта. И в зависимости от ситуации, Настя,
да.
они достают...
Четыре раза
они,
больше документов.
Они, секундочку! Нет, секундочку! И достают нужный
паспорт
в этот
момент. Помнишь этот фильм фантастический про инопланетянку, которая пропуски
нет,
доставала?
Нет, я не помню.
Моя мама инопланетянка не смотрела?
Нет.
Это 80-х годов.
Спасибо фильм. Большое. Пойдем дальше. Так, сейчас можно и на машине, если номера украинские, пишет Максим. Ну, ну да, ну не у всех украинские номера. Давайте дальше пойдем. Раз уж у нас пошла такая опять петрушка про постсоветское пространство, да, то у нас, конечно, Грузия. Грузия. Там большое противостояние между митингующими и полицией. Я даже публиковал какие-то видеозаписи у себя в телеграм-канале.
Радиоведущий.
Спасибо, Анастасия. А ты в своем канале...
А я про это пока ничего не спросила. Я только про Гиркина. Хотите ли вы, чтобы его судили или нет?
Ну, ладно.
Голосование было, и все.
Ну, ситуация примерно такая, я опишу. Значит, приезжают... Там какой-то конгресс православный.
Да.
Туда приехали представители православных стран и что-то православное обсуждать. Среди них наш был человек. А это депутат Госдумы. А вот. И он так получилось, вообще должен был... Ну, они собрались в одном зале, чтобы вот этот свой конгресс как-то вести. Все, это согласовано с властями, протокол согласован с властями, все согласовано с властями. Должен был вести этот весь слет, конгресс, товарищество грек. Там что-то не получилось, не срослось, то ли он не приехал, то ли что, как я понял. И наш стал вести. Ему говорят... И это серьезно, он дал, так сказать, показания уже СМИ. Ну, его спросили СМИ, он ответил. Говорит, почему вы сели на кресло спикера парламента Грузии? Он говорит, знаете, в чем проблема? Мне куда сказали сесть, я туда и сел. Он как ведущий вот этого условного слета конгресса, он должен был занять какое-то центральное место. Ему сказали, вот оно. Он сел, а это, оказывается, кресло спикера грузинского парламента. Дальше. Радикально настроенные люди, до 7 тысяч человек, сказали, примерно было на площади, по разным оценкам, пришли недовольные к зданию парламента.
Да.
И стали требовать чего-то. Судя по лозунгам, там русский оккупант, убирайся вон. Ну, это примерно так. Там стоп, Иван, я еще видел такой лозунг. Стали жечь российский флаг, ворвались там в определенном смысле некоторые внутрь, политики. Политические деятели, активисты прогнали нашего, наш уехал, все. Ну, а дальше полиция стала оборонять вот это здание, а митингующие стали прорываться, требуя отставки всего и вся, и требуя от России чего-то, хотя России уже там в этот момент представителя и не было. Ну, а полиция стала по ним отвечать, работать, как это, поработали. Поработали резиновыми пулями и слезоточивым газом. Ну, естественно, дубинки, все дела. Антироссийские активисты выступают против России. Дальше. Президент Грузии, это женщина сейчас, если кто не знает, она выходит с заявлением. Она говорит, антироссийские активисты, ну, то есть она только не говорит, что антироссийские, вот эти активисты политические, это рука Москвы. Но и они выполняют план Кремля.
Она говорит, это... Попытка госпереворота, это мы вообще этого не... Мы, типа, недовольны, этого не ждали.
Настя, какая вообще
и видим
разница?
Это, да.
Какая разница?
Ну, что это не спланировано властями Грузии, вроде бы. Они начали бороться, они выставили
там полицию. Они начали бороться, потому что они не могут совладать с более радикально мыслящими людьми.
Да,
я тебе объясню. Сначала я некоторым образом начал сочувствовать правительству грузинскому. Ну, потому что, когда радикалы, абсолютно алогичные, считают, что если человек сел на стул, то это что-то значит вообще, и начинают какие-то странные бунты устраивать, да, я как-то переживаю за правительство, потому что понятно, что, ну, это бред какой-то. Ну, ладно, они кричат там, русский Иван, убирайся вон, оккупант и так далее. Но когда их, разгоняя резиновыми пулями и слезоточивым газом, власть их разгоняет, и заявляет после этого власть, что этих людей на площадь здесь вывели русские, я перестаю сочувствовать абсолютно
всем. Знаешь, о чем она это сказала?
Ложь.
Чтобы они ушли быстрее, что они подумают, что все думают, что их имя Москва управляет.
Настя, ты понимаешь, что это соревнование русофобов?
Наверное.
Ты понимаешь, что соревнование русофобов? Они соревнуются, кто из них больше ненавидит русских.
Ну,
ну что, ты
да.
понимаешь?
Да, да.
Поэтому мне, честно говоря, вот сейчас откровенно заявляю, плевать. Кто из них кого там за месяц. Вот пускай месят друг друга, до упора, вообще все равно. А когда они наконец-то все... Я просто желаю радикально настроенным людям и властям Грузии собраться в одном месте, перебить друг друга, а нам, русским и грузинам, дать жить нормально. Чтобы я пил грузинское вино, Вот. А, да, ну вот понимаешь. Ну я собирался ехать в Грузию. Я долго боролся с нежеланием туда ехать. И захотел в итоге. Не поеду, не оставлю там денег. Ты знаешь, что Россия второе место по туристам в Грузии имеет? Второе. Первое Азербайджан. С 2008 года мы чуть ли не до нуля упали, наши туристы. Вообще, ну, ты знаешь, да, конфликт 2008 года. Да. Вот, там вообще ничего не было. Так мы вышли к 2018 году на второе место, и я уверен, что в 2019 мы были первыми бы. Мы бы обошли Азербайджан. То есть мы были бы...
Так и будем, наверное.
Не знаю. Вот, пока не знаю. Не могу предсказать будущее. Я думаю, что мы были бы, судя по тенденции, с 15-го я отследил эту тенденцию, мы были бы первыми. Мы реально хотим ехать в Грузию. Мы реально хотим оставлять там деньги. Мы хотим, косвенно получается, кормить семьи, которые на этом зарабатывают. Мы хотим нормально взаимодействовать и получать удовольствие от природы грузинской, от культуры грузинской, от всего. Но есть политические власти, которые, в общем-то, как я понял, и вообще, ну, они проявили дичайшую агрессию по отношению к протестующим. И оправдали это тем, что протестующие — это рука Кремля. Есть протестующие, которые проявляют дичайшую агрессию по отношению к представителям власти, к полиции, и оправдывают это тем, что они не рука Кремля, а вот эти рука Кремля, потому что они посадили на стул русского депутата. Ну, это кретины, понимаешь? Ну, со всех сторон идиоты. Невозможно. Я не могу найти там людей, вот которых в кадр берут и которые говорят, с которыми мне хочется хоть как-то согласиться. Я понимаю, что остальные люди, вот, например, это 7 тысяч. Давай правительство. Давайте скажем, что правительство, пускай это будет, ну, 1000 человек. Можно сказать, что правительство, в общем, где-то 1000 человек. Вот 8 тысяч идиотов. И остальные, сколько в Грузии? 3,5 миллиона примерно. Вот 3,5 миллиона людей, которые говорят, Бару, да как вы нас достали? Вот у меня такое ощущение. Как вы нас достали? Сколько можно устраивать здесь революции, ходить по площадям, все это рассказывать нам 10 тысяч раз? Ну что, после того, как кто-то кому-то брызнул в лицо с источимым газом, присоединиться Абхазии и Южной Осетии? Ну скажи, присоединиться? Да не присоединиться. Может, экономика рванет вверх? Нет, экономика рванет вверх, если эта страна будет привлекательной для инвестиций, для туристов, если она будет привлекать деньги. И она ведь привлекать начала эти деньги, черт побери. Ну, я смотрю, баланс импорта грузинского. Мы на втором месте опять. Реально у них, ну, то есть они с нами торгуют, и мы им приносим деньги. Хорошие деньги мы приносим. Внешнеторговый баланс. Да? Они нам продают что-то, и это по нашему рынку распространяется. Мы второе место держим там. 500 с чем-то миллионов долларов. Это большие деньги для такой небольшой страны. И что теперь? Ну, давайте, закройте границу. Давайте, не пускайте наших туристов. Давайте опять не продавать у нас вино грузинское. Давайте, нищайте дальше. Ну что? Что это за дебилин? Сколько можно? Я не могу на это смотреть без страданий и боли.
Ну, может быть, тебя немного утешит то, что вот, например, у меня подруга с ребенком сейчас там. Они прямо сейчас в Тбилиси, я ей написала, ну как вы там, не чувствуется протест? Она такая, нет, все хорошо.
В Тбилиси?
Да. Прямо в Тбилиси. Они уже из Батуми в Тбилиси перебрались. 21 день был.
Ну, манежка в России. Классный. Помнишь, была манежка у нас?
Националисты. Да, здесь манежка, а там в 5 километрах ничего, люди сидят.
А в Перово было хорошо в этот момент, очень, я тебе скажу так вот. Ну, я, правда, был влюблено в этот момент. Влюблене, правильно говорить. И в Перове. Ну да, ты же знаешь, нас всегда поправляют наши... Люди ответственны за то, чтобы нас поправлять. Ну, ты поняла. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот, айдок какой-то в Грузии. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это Денис. Меня Настя помнит, наверное, кардиохирург из Самары.
Да, вас все помнят, говорите.
Помнят.
Хочу сказать, у меня есть дом в Абхазии.
Да.
Это и вы-то про это не знали, Алексей, но на самом
Говорите, да.
Ну, на самом деле, все равнодушно. Все равнодушно, и в Абхазии, по крайней мере, абсолютное спокойствие, абсолютное равнодушие.
К тому, что происходит сейчас в Грузии?
Да, абсолютно. Абсолютно плевать. Вот, мы там разговариваем с людьми. Как-то так я отдыхаю сейчас. Ну, абсолютно. Ну, просто неинтересно.
Я понимаю. Потому что устали все уже. Спасибо большое. Устали от революций. Постсоветское пространство... Вот, кстати, вот нам Михаил звонит, он недавно говорил, что нам не хватило всем по советскому пространству вот как раз вот этих революций и столкновений. Вот давайте Михаила спросим на это. Михаил, здрасте.
Доброе утро, друзья мои.
Ну что
Алексей,
же.
Алексей, дорогой.
Да.
Вы сейчас фактически устроитель конкурса названия, как там, первого в конспирологии. Ну, страну, которая первая в конспирологии, мы с вами прекрасно знаем, это все придумал Черчилль в 18 году, когда были в Москве жара при Лужкове, Лужков сказал, что это климатическое оружие американцев. Сейчас губернатор, каждый день с экранов мы слышим, что все, что у нас происходит, это все западная мысль извратила, принесла. Это старая болезнь, ничего страшного нет.
Грузины, такой... грузины, что бы ни произошло, теперь говорят. Да, ну, я имею в виду политически активно. Это Россия. Понятно.
Конечно. Поэтому, я не знаю, эта тема совершенно мизерабельна.
Я тут
включил телевизор как-то. Давичи, как есть такое интересное слово. Там шла одна из таких, знаете, передача, о которых вы все знаете, место встречи. Там у людей просто передачи нет, чтобы кто-то, не взяв микрофон, очень серьезным политолог сказал, что фактически глобально подвел черту под нашей общей проблемой. Вот если бы не американцы, вот если бы не европейцы, если бы не украинцы, все было бы
прекрасно.
Вот общий камертон. Конечно, поэтому это такая простуда. Если взять реестр болезней, то это такой легкий насморк. Всякая власть, всякий кулик хвалит свои болота.
Конечно.
Помните знаменитое, если страну начинают называть отечеством, это значит готовиться убивать много людей.
Понятно.
Поэтому все это риторика, ничего не значит. В Грузии демократия, извините.
Да пусть будет демократия, пусть будет. Михаил, так я и хочу поехать и насладиться демократией. А не хочу, чтобы мне кричали в лицо, что я какой-то оккупант или еще что-то. Я хочу наслаждаться демократией.
Так и будешь наслаждаться.
Ну, может быть. Но сейчас я пока наслажусь демократией в Белоруссии пока. Опять. Я все хотел отвести деньги украинцам, не получилось. Потом я хотел отвести деньги грузинам, не получилось. Все это время я езжу и оставляю все деньги, которые предназначались украинцам и грузинам, белорусам. Белорусы, дорогие мои, я оставляю свои честно заработанные, я там не ворую, никаких коррупционных схем нет, нет у меня золотых унитазов, но я все свои честно заработанные трачу на ваши драники. Ну вот как-то так получается. Вот люблю я, нравится. Спасибо большое. И если мы будем дружить, я буду и дальше ездить и тратить свои деньги на то, чтобы в Беларуси все было хорошо. И я готов ездить на Украину, тратить свои деньги, когда там все нормализуется. Я готов тратить свои деньги в Грузии с удовольствием. Прекрасная природа, прекрасные люди, прекрасная кухня, великолепная еда, просто
вот
сумасшедшая. Конечно, я готов. Ну, пожалуйста, можно меня хотя бы тогда не называть там оккупантом, как-то вот это вот все. А так вот, знаешь, что Михаил обозначил? Он обозначил одну штуку интересную. То есть, когда мы удивляемся вот этим антироссийским настроением грузин, ну вот некоторых, так сказать, политически активных, активистов, вот, мы должны удивиться и своему настроению относительно США, когда мы, например, в любой нашей беде ищем человека из США. Это как вот помнишь, да, недавно в Чемодановке губернатор выступал и говорит, вы знаете, сколько американцев сейчас, вот они работают, вы же понимаете. Тут. Ну, конечно.
Все это на деньги.
Средоточие американской мысли, Чемодановка, мы прекрасно понимаем. Ну вот, беда. Но всегда, наверное, страны ищут внешнего врага. Мы, кстати, с тобой до эфира говорили, и ты же видишь, что тональность-то похожая, по поводу того, как ведут себя политические лидеры, и почему, например, мне бы не хотелось быть политическим лидером. А тебе хотелось бы, наверное, или нет?
Мне?
Нет, тоже не хотел.
Боже мой.
Политический лидер должен опроститься, он должен быть простым, он должен давать какие-то элементарнейшие рецепты решения сложнейших проблем для того, чтобы электорат это понимал. А для этого желательно, конечно, назначить внешнего врага, и желательно этим всегда пользоваться. И если вдруг что-то плохое происходит, ты говоришь, виноваты, и дальше через запятую, русские, евреи, цыгане, американцы,
бесы.
Не, бесы не подходят.
Подходят?
Не, бесы не подходят. Это оправдание
вещь.
Проблем.
Шайтан.
Не, это внутренняя политика. Мы про внешнюю говорим, понимаешь? Ну и так, ты всегда кого-то должен обвинять. Украинцы, а украинцы будут говорить, это русские, американцы. Все, главное самому ничего не делать, правильно? 9:30 новости.
Обзор прессы.
А с Анастасией Аношко.
Да, спасибо большое.
Значит, ну, говорите.
Открываем аргументы и факты. Там новость. Авиакомпаниям США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана. Ну, вы знаете, вчера накануне там была какая-то интрига, которая...
Авиакомпания... Еще раз.
Авиакомпаниям США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана.
Знаешь,
есть еще
была?
Слух, что якобы на ранних этапах планирования этой кампании Трамп сначала согласился на бомбардировки точечные Ирана, а там должны были какие-то вот объекты
Настя,
военные.
Сейчас непонятно, что говоришь.
А потом откатился, ему
знаешь,
стало
почему?
Жалко, и он сказал, не будем.
Непонятно, как ты говоришь, этой какой компании? Компании по запрету полетов? Нет, они сбили американский беспилотник.
Да.
Американский беспилотник якобы находился в воздухе над Ираном. А американцы говорят, что он находился не в воздухе над Ираном. В связи с этим они решили наносить удар, Трамп одобрил, а потом отменил.
Откатились, вот да,
такая
и
логика,
не стали
якобы
ударять.
Это пишет газета про Трампа.
Ну да, да, да.
Это по-моему, «Нью-Йорк Таймс» пишет.
Из прессы, да, поэтому смотрите. Вот, значит, что еще аргументы и факты. «Мертвый город» Орадур-сюр-Глан. История французской хатыни. Вот, можете почитать, если вдруг не знаете о таком городе. «Запуск МЦД позволит создать более 30 тысяч дополнительных рабочих мест». Об этом пишет «Вечерняя Москва». А что такое МЦД? Это Московский центральный диаметр.
Да, диаметр.
Вот,
Московский центральный диаметр.
Руководителя транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Лексутова территории возле станции МЦД будут благоустраивать и развивать. И к запуску первых двух диаметров понадобятся машинисты, кассиры и многие другие специалисты.
Слушай, я вот подумал, ты про Америку и про Иран, и Бонифация пишет, две штуки Б-52 в воздухе над заливом сейчас. Да, еще с танкерами там был вопрос. А вот я думаю, если американцы ударят по Ирану, что с нефтью будет? Она же должна вроде как полететь вверх.
Значит, вот сейчас у нас
значит, доллар
и так
вниз,
рубль
правильно?
Укрепляется без прецедента. Мы должны с тобой тоже сказать об этом. 62 рубля вчера было.
Ты знаешь,
за доллар.
Это не беспрецедентно. Я взял статистику прямо за прошлый год.
И чего там?
Было то же самое. Такое? То же самое. К сентябрю вырастет.
А, то есть это сезонные колебания.
Сезонные колебания, конкретно вот сейчас он там 62. Давай я даже скажу сейчас по курсам, потому что у нас люди любят такую историю с этими курсами. 71,18 евро, 63,07 в данный момент доллар. То есть немножко отыграл уже, да? Нефть 64,21. Но в прошлом году доллар в это время был даже там 62, даже иногда ниже, как я понял. Ну, я по графику посмотрел.
То есть у нас теперь намечаются
короче,
такие колебания.
Короче, Настя, давай. Я тебе, да, можно совет?
Календарный.
Совет от трейдера Гудошникова.
Давай.
Хочешь? Ну, в смысле, у меня нет никакого трейдера, я сам трейдер. Покупай доллары сейчас.
Сейчас. Спасибо большое.
Все. Запомнили? Не, мы запомнили. Мы запомнили.
Запомнили этот твит.
Да. Запомните этот твит. Покупай доллары сейчас. Ты не купишь, неважно, но зато мы потом в августе где-нибудь посмотрим.
Ну, давайте.
Но если они бахнут войну в Иране, тогда забудь мои слова, не покупай доллары.
30 рублей за доллар.
Вполне, а почему нет? Ну, цена на них должна же полететь вверх
прямо. Мы все поедем нести наши деньги. Ты хотел в Белоруссию, придется тебе ехать опять в Европу, потому что очень дешево станет. Чрезвычайно дешево.
Опять в Европу? У нас что-нибудь еще есть у тебя, в смысле?
Нет, все, заканчиваем.
Все, это был обзор печати, да. Не знаю, а вот ты хочешь обсудить Иран? Я еще, знаешь, как бы борюсь с неимоверным желанием обсудить прямую линию, потому что, мне кажется, все уже много поговорили, но мне же тоже хочется немножко послушать наших слушателей.
Ирану позже.
Да?
Когда там еще что-нибудь произойдет более радикальное.
С Ираном, да.
Я думаю,
мы будем следить за Ираном. Как будет ядерная война, мы узнаем, правильно?
Я вот сижу и ленту новостей
вот
следи, все время
смотрю. Пожалуйста, следи сейчас за Ираном.
Да.
Беспрестанно. Следи за Ираном. Прямая линия. Я знаю, что вам много чего сказали по этому поводу, поэтому я сделал по-другому. Вы скажете. Вы посмотрели, вы скажете. 7373-948, телефон прямого эфира. Смотрели прямую линию.
И слушали,
слушали
на наших волнах.
Естественно,
я
да.
Я вот слушала.
Я смотрел. Да, пожалуйста.
Алло.
Да.
Это не проектная мастерская, нет?
Какая?
Не проектная мастерская, нет?
Нет. А нужно?
Я извиняюсь.
Нет, спасибо. Подождите, мы можем найти вам человека.
Спасибо, не надо.
Не, не нужно. Ладно, спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. А вот зря, я бы хотел...
Голос был заправского слушателя.
Ты
мне
знаешь,
кажется, это была какая-то шутка. Какую мастерскую?
Не знаю. Я хотел помочь. Я всегда мечтал, знаешь как?
Да.
Вот я когда смотрю прямую линию, в чем ее прелесть? Вот у кого проблема, и Вот она решается в этот момент. И мне вот именно этим бы хотелось заниматься. Понимаешь, у меня, правда, ресурса не так много. Но я вот думал...
Волшебником хочешь побыть.
Ну, не то, что волшебником. Хотел бы быть человеком с ресурсом, и чтобы вот на меня так вот ко мне обращаются какой-нибудь человек, а я ему такой, сделаем. И раз оно и делается. Очень хотелось бы, понимаешь? Вот так вот помогать. Я думал, сейчас я хотя бы найду ему какую-то мастерскую, и я не понял, какую. Но он отказался, человек. 7373948. Жаль. Я хотел проявить здесь вот чудеса гуманизма. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе, Москва, Алексей.
Да, пожалуйста.
Да, слушал через вас, смотрел онлайн, автомобиль находился. Вот. Ну, единственное, как бы все одно и то же, это понятно. Вот. Примерно я так оцениваю на четверочку. Я больше радовался тех людей, которым там водичку хотят провести. Ну, в таком духе.
Ну, все такое было, конечно, социальненькое совсем.
Так, а сколько таких людей, которые не дозвонились?
Совсем социальненькое. Ну, человек радовался за тех, кому водичку провели.
Кто дозвонился?
Что ты хочешь?
Я тоже за них рада.
Вот. А я тоже рад. Мне тоже очень нравится.
Знаешь, сколько стоит выкопать скважину?
Я за себя был немножко не рад. А ты сейчас опять начнешь меня в частности тащить. Ну, скажи, сколько выкопать скважину? 50 тысяч?
200.
200, да?
Да.
Ну, это тяжело, конечно, тяжело. А это 200 в Подмосковье
это глубины,
или...
Нет, это Калужская область. От глубины, причем по закону, ты знаешь, что ты не имеешь права копать, тебе нужно брать разрешение, а потом налог платить.
А вдруг там нефть,
что ты...
да?
Нет, потому что вода – это ресурс государства.
Ну, конечно, конечно.
Да, и все делают коленцы, чтобы не было не догадаться, что насколько глубока. Потому что до 25 метров можно, да, бесплатно, а потом после скольких-то метров платно.
Ну, я понял тебя. Ну, ладно. Мной замечено, Путин обмолвился парой необычных слов, ЛГ говорит. В этом году линия была слабовата. Тут говорит Елисей, первый не должен решать вопросы по воде и белухам. Так не, я так понял, что в итоге история такая. Когда идет разговор с журналистами, есть же такой вот какой-то формат, когда журналисты,
да,
пресс-конференция.
Только журналисты.
Да, там идет геополитика в основном. Ну и еще пускают регионалов разудалых и разухабистых, чтобы над ними посмеяться. Ну такие дураки там, региональные дураки вот это. А можно? А я вот с вами хочу. А прямая линия... Она прям совсем для людей, вот про народ, и народ, конечно, себя
не,
показал.
Не, ну, может, они какие-то выводы делают. Он же сказал, что узкие места все мы проверяем. Он понимает, что проблема с водой, на самом деле, не только у этих.
Я геополитики там всех практически не увидел. То есть она там была, ну, так вот, знаешь... Одной черточкой, так вот. Ну, там, что-то про Украину, что-то про Европу, прям пару слов, и, ну, и все. И не более. А я-то ждал именно этого, понимаешь? То есть это все, это совсем социалка, это прям такой формат социалки, где президент узнает, что у вас там прорвало трубу где-то, где-то вы не можете зайти в больницу, записаться в очередь. Ну...
А вот LG...
Такая вот какая-то история.
LGG в Телеграм напишет, что слова необычные, которые он заметил, это горючка, дизелька и баррель. А это значит, что он много общается с нефтяниками, поскольку
да,
это их,
ну,
слова.
Да, конечно. Ну, подождите, если вы, извините, руководите страной, экономика которой во многом зависит от нефти и газа, мы не будем этого скрывать. Естественно, ты общаешься с людьми из этой сферы. А как же? Консультируешься? Это была очередная четырехчасовая DDoS-атака. Да, была DDoS-атака.
Из-за рубежа,
ее отразили. Это было прекрасно.
Не сказали, откуда.
Были вопросы смешные всякие разные, типа, Владимир Владимирович, займите 350 тысяч, займите...
Но это в смс-ках, да, когда шли там эти...
Да, да. Были, опять же, какие-то очень странные, фриковые люди, задававшие свои вопросы. Я назову это так, это люди из интернета молодежного. Например, какая-то школьница, которая сказала, что меня, как и всех школьников мира, волнуют проблемы экологии.
Адушкина у нее фамилия.
Да мне все равно, какая у нее фамилия. Это недоразумение вообще не должно было появиться, я считаю, на прямой линии. Еще какой-то идиот рекламировал свою шаурму почему-то перед президентом.
Ну, странно, да.
Зачем?
Много
зачем? Кто этот персонаж? Мне все равно, сколько у него подписчиков. Если он такой идиот, то у него, значит, и подписчики, скорее всего, все идиоты. Либо они смеются над его идиотизмом и подписаны на него, потому что он идиот, им смешно, они видят фрика перед собой. То есть я что-то не понял. Честно, у меня есть претензия одна, очень большая, к организаторам. Они типа что, они против президента, они как-то ему хотят подбросить свинью, как говорится, они хотят сделать максимально плохо. Я вот, правда, я вчера смотрел прямую линию и все время задавался этим вопросом. Во-первых, не было президента практически на прямой линии, никто не заметил. Вначале уж точно, потому что Здравствуйте, вот у нас президент, но посидите, помолчите, Владимир Владимирович, потому что у нас три корреспондента из Зажопинсков, и сейчас они будут нам рассказывать что-то. Три корреспондента идут. Мы заходим сюда, мы подходим сюда, вот эта дверь, она открывается, ах, она не открывается, а вот здесь можно у вас взять бахилы, нельзя взять... Ладно, второго сразу включают, третьего сразу включают. А это классный корреспондент, Верницкий, я знаю, классный, он вообще обалденный чувак, но он неуместен, я не понимаю. Президент сидит. Дальше. Ну вот у нас было три корреспондента, которые потратили 10 минут нашего бесценного времени и возможности задать вопрос президенту, а теперь мы дадим слово Веронике Скворцовой. После чего Путин уже говорит, давайте я все-таки скажу, потому что одно дело скажет министр, другое дело скажу я. Естественно, это сразу улетает в мемы, что, значит, типа, не надо слушать министров. Нет, дело не в этом. Дело в том, что это прямая линия с президентом. А вы его реально игнорируете. Ну, сидит президент и ничего не говорит. Это я пришел посмотреть на работу своих коллег-корреспондентов. Я, может быть, хочу послушать Скворцова. Это прямая линия с Скворцовой. Потом эти касатки твои, значит, Настя, за которые ты переживаешь.
Да. Теперь все меньше и меньше я за них переживаю.
Реально? Значит, а вот еще у нас одна проблема, все интересуются касатками. 10-минутный сюжет. Бах!
10
там,
минут было, реально, да?
Ну, по ощущениям, да. Значит, и только, прям кирпич, блок, прям кирпич это называется в эфире. Вот кирпич поставили, и там девочка. На-на-на-на, эти касатки здесь, а здесь. И вот любопытное совпадение, сегодня их начали выпускать. Совпало-то как, любопытное совпадение. И вот, и мне про этих касаток. Я думаю, да что ж такое, все зарегулировано, ужасно. Серьезно, у меня прям претензия, я не знаю, кто ее делал. Я поэтому не могу назвать имен. Я не интересовался этим вопросом. У меня претензия...
Даш, ну скажи, как ты бы...
Устроить. Как
сделал.
Я бы делал? Серьезно, да. Абсолютно. Абсолютно.
Идеальную линию.
Идеальную линию с президентом.
Обрисуй.
Да. Президент Российской Федерации, заставка. Владимир Владимирович Путин. Прямая линия. Здравствуйте. Первый вопрос. Что там, я не знаю, там, я не знаю, что произошло там в Чемодановке? Там был конфликт, он решен, там, и так далее. Работает губернатор. Дальше. Понимаешь? А что, у нас будет легализация 228? Там будет как-то либерализация? Нет, не будет. Дальше. Понимаешь? Чтобы этих вопросов было много...
Не 85, а больше.
Их было... Понимаешь, если бы я... Вот правда, если бы я организовал эту штуку, да, президенту прямую линию.
Прямую линию,
прямую,
да,
линию. Он бы ответил на большее количество вопросов. За более короткий промежуток времени. Никто бы не устал, он бы не устал. Я не знаю, он устал, не устал, я не знаю. Не было мне понятно, устал он там или не устал, да? Но это было бы, ну, это было бы по делу. А здесь вот это вот, понимаешь? А мы передаем наше слово нашему колл-центру. Спасибо, коллеги. Да, действительно. Я специально делаю эти паузы, потому что они такие и были. Да, действительно. Сейчас... Нам приходят звонки из разных регионов. Вот из Воронежа идет звонок. Пришел уже. А вот из Курской губернии пришел. А нет, еще пока не пришел. Боже, я сейчас задохнулся. Как они так дышат? Я не понимаю, у меня же в глазах потемнело.
Но не волнуйся.
Полный воздух. Чего волнуется?
Нет, потом на плачущий Владимир
подожди,
Владимирович потом,
нет, потом
включает
Лену. Так нет, а сидит кровати. Президент, и вот у него уже глаза вот так вверх, в сторону, он думает, да что ж такое, это когда уже меня... Меня хотят спросить вообще кто-нибудь, хотят или нет, непонятно. Да, и вот этот звонок, когда дойдет, мы все это, коллеги, обработаем. И я хочу напомнить, что прямо сейчас на прямую линию с президентом поступил 1 300 000 звонков. Поступило. Да дайте один! Не надо мне рассказывать, сколько звонков. Ты знаешь, сколько сейчас нам с тобой звонков поступает, Настя? Я вообще не в курсе. Я не в курсе. Я вижу, вот у нас так телефонная машина устроена, я вижу 3 передо мной сейчас. Сколько еще людей пытаются звонить, я вообще не в курсе. Сколько сообщений написали, я сейчас не читаю, не знаю. Какая разница? Ну...
Но...
Ну вот они устроили вот этот вот кардебалет вместо того, чтобы дать мне возможность, мне, человеку, задать вопрос президенту. Я хочу задать вопрос президенту. Даже если он мне на него не ответит, даже если он уйдет от ответа, я все равно в какой-то степени
всю жизнь
буду...
будешь вспоминать.
Да!
Как да! ты задал вопрос.
А я задавал Путину вопрос, а он мне отвечал. Да. Вот так вот. И меня видели все, вся Россия видела. Никого не... Ну, тут 5 человек показали. Ну, как это так? И вот журналисты красуются, красуются все. Ведущие эти. Зачем два ведущих? Зачем два ведущих? Зачем? Девочка и мальчик. Зачем? И такой... Ну, девочка еще ничего. Мальчик. Такой лоск. Господи.
Да, спасибо, Влад.
Ну,
ну вот.
Ну почему?
Тебе не угодишь.
Я правда не понимаю, зачем эти блогеры?
Я не знаю. Может быть, аскетичный вариант был бы более такой, более, как сказать, аскетичный, наверное. С одним голосом за кадром. Сверху только портрет, ну в смысле не портрет, а кадр, где Владимир Владимирович, а внизу включаются, да, те, которые задают вопросы.
Да вот просто, конечно, как вот в Инстаграме есть, как ты когда прямую трансляцию включаешь, вот включается прямая трансляция, и Владимир Владимирович сам читает вопросы, сам какие вопросы хочет, такие отвечает, какие не... Вот, короче, прямая линия с президентом. Ну, давай только сделаем скидку на то, что у нас разный темперамент с президентом. Она должна выглядеть, как вот эта программа. Вот они звонки, вот они эти вопросы и сообщения. И все. И гнать всех журналистов. Гнать не надо. Они мешают общению с народом. Мешают. Но они не нужны.
Мы в какой-то момент передвигались по машине, слушали с ребенком. 11 лет моей дочке. И там, значит, в этот момент в какой-то... Мы садимся там. Мы сейчас, корреспондент говорит, стоим в ущелье или там над ущельем. Но сейчас туман. Но он развился. Мы хотели вам показать, какой здесь красивый вид. Но туман вроде уже... Может быть, если нам повезет, мы сейчас увидим, как здесь хорошо. Я понимаю, что... А Катя сидит и говорит, ну что, время тянет специально?
Ребенок понимает.
Нет, он, наверное, решил журналистскую рисовку сделать всей стране, значит, показать, так, в каком красивом
знаешь, почему?
Месте.
Знаешь, почему? Да. Потому что каждый журналист, попавший на прямую линию с президентом, он хочет не президента спросить, а себя показать.
Ну, себя это же так... Будь снисходителен, Алексей. Это же так по-человечески.
Владимир Владимирович, разрешите задать вам один вопрос. Я не отниму у вас много времени. Вы знаете, просто это очень важно. И сейчас я задам вам свой вопрос. Я надеюсь, все готовы к тому, что я буду задавать вопрос Владимиру Владимировичу. Да. Так вот, вы знаете, я родился в 88-м году в Казахстане. Потом мы с родителями переехали в Оренбургскую область. Привет, мама. Потом я учился в Оренбурге. Через несколько лет, когда я окончил университет, я переехал в Москву. В связи с этим короткий вопрос, Владимир Владимирович. А сейчас переезжают люди? А нормально? У нас как там вообще? Да? Как я вам всем, вот вы на меня смотрите, как вам мое платье? Вот в связи с этим, как вам мое платье, понимаешь? Ну что? Нет, все. Значит, я просто предлагаю. И дай бог меня услышит президент. Я предлагаю быть, вот лично я, организатором прямой линии президента. Я вам отвечаю, что если я ее буду организовывать, в следующем году это будет топовое мероприятие. Самое правильное, от которого люди будут абсолютно в восторге все. Я выгоню всех чертовых журналистов оттуда. Всех актеров, всех вонючих блогеров. Только президент.
И я.
И только народ. Все. Не, меня тоже там не будет. Только президент и народ. Все. Никаких вот этих вот ненужных персонажей. Всех вот эти... Толпы ненужных персонажей. Они все отличные, они все замечательные люди. Все они прекрасные, но конкретно в этом случае они не нужны. Потому что у них есть свои соцсети, пусть они там свою шурму рекламируют. Понятно?
Да.
7373948. Вот что я хочу сказать. Вот так, я думаю. А что, нет, вам не нравится? А мне нравится. Я считаю, что я прав. Я считаю, что они устроили театр какой-то вокруг президента, вместо того, чтобы он пообщался с народом. Это плохо. Это плохо. Потому что от сакрализации власти мы приходим к индифферентному отношению. Что это такое? Хочу, смотрю, хочу, не смотрю. Что это такое вообще? Что это такое вообще? Где? Или вот это? Вот это, слушай, как можно было сделать? Вот скажи мне. Простите, пожалуйста. Простите, люди добрые, сейчас вы скажете. Как можно было сделать, Настя? Ну вот, экран, когда звонит кто-то по скайпу там, или почему, я уж не знаю, там, мобильное приложение они писали. Президент, так, если смотреть на экран, слева, а справа человек. Президент сидит, у него камера выставлена правильно по горизонту, и он сидит, ну вот, ровно. Экраны, естественно, у него, чтобы он смотрел на этих там человек, дозвонившихся, они выше. У него глаз, глаза вверх. Глаза вверх, голова немного приподнята, он смотрит. Там справа рожа огромная на весь экран, развалившаяся где-то на диване, чешущая свою задницу, понимаешь, рукой, и держащая телефон, ну, это абсолютно такая, как тебе сказать, обоснованная тем, что руки, физиология человеческая, руки ниже головы. Ты телефон обычно держишь вот где-то ниже головы, где-то на уровне груди. И вот рожа огромная смотрит на президента сверху вниз. А президент смотрит снизу вверх. Президент в кадре, в правильном, хорошо выставленном кадре, маленький, а это огромное существо из Зажопинска, которое такое еще надменное, развалившееся в кадре, типа, ну че? Ну че? Ничего, выключи этого кретина больше, не включай его, выключи его. Скажи, что нельзя сказать? Нельзя сказать заранее. Так, значит, товарищ, если вы будете сидеть и ковыряться в носу в кадре, вы никогда не зададите вопрос президенту. Это первое. Второе. Почему нельзя сделать раскадровку? Спокойно. Вот президент. Президент. Большой экран. А внизу маленькое окошко с говорящим. Все. Почему нельзя поставить экран с говорящим, на которого смотрит президент, ниже горизонта взгляда президента, чтобы взгляд президента был сверху вниз? Это... Вы понимаете? Вы не понимаете, что это важно? Вы не понимаете, что это важно? Ну почему? Почему какой-то простолюдин смотрит сверху вниз на президента? Что это такое? И рекламирует шаурму! Рекламирует шаурму! Это вообще запредельно. Просто. Ну как? Кто это делал? Ну почему это так сделано?
Художников никого не позвал. Может, его в следующий раз уже и не возьмут.
Кого? Кто делал?
Шаверму эту.
Да не, ну правда.
На каждой линии будет.
Фу, я тебе говорю, я сделаю, это будет идеально, это будет, это, понимаешь, это будет восторг, это будет восторг, это будет просто, все. Никаких колл-центров, ничего не надо. Вот сообщение, президент за компьютером, все. Здравствуйте, дорогие друзья, я с вами, я ваш президент. Начинаем наш разговор. Все. Все! Все сразу видно, все нормально. Надеюсь, почему так бомбит, No Name говорит? Потому что я вижу ужасную организацию, на мой взгляд. Меня бомбит. Я думаю, что я бы лучше сделал. Понимаете, я бы лучше сделал, я уверен в этом. Хотя, может быть, это полная чушь, и это было бы ужасно, то, что я сделал. Скорее всего, так и было бы, но я уверен, понимаете? А когда человек уверен, он...
Да, надо хотя бы раз попробовать.
Да, да. Ему надо дать облажаться. Когда человек уверен, ему надо дать облажаться. Но, видишь, это такое мероприятие, где нельзя облажаться. Ну, так что это я, конечно, моя уверенность, это лишь моя уверенность и моя проблема. Скорее всего, она ничего не гарантирует. Я думаю, все это понимают. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей, Москва.
Да.
Мне кажется, данный формат необходимо просто упразднить, потому что вчера, к сожалению...
Нет, его нужно реформировать немножечко, поменять, понимаете? Плохо сделано.
Смотрите, Алексей, на мой взгляд, вчера, к сожалению, в очередной раз был определенный позор Путина.
Ну, что
потому что, вот мне вчера показалось, что это было похоже... На собрание пациентов психиатрической лечебницы со своим лечащим врачом.
Вот скажите тогда, вот, понимаете, вот и вопрос. Кто подобрал вот этих персонажей с этими вопросами президенту? Они что, хотят его осмеяния какого-то? Ну, не может президент говорить с фриком из интернета. Ну, нет, ну...
Ну с другой стороны, Лёш, а если это будет не фрик из интернета, это будет просто кто? Ну, элемент нашей
очень повседневности. Очень много трезвых людей интересных, понимаешь? Просто, видимо, кто-то в кулуарах где-то когда-то понял, что для привлечения молодежного электората надо брать лидеров мнений, так скажем, молодежных.
Они же себя отпишутся в своих 7 и 5 миллионных каналах,
что разреши, да? Говорили. Разреши, да? Я просто закончу мысль, потому что новости должны быть. Смотри, кто-то когда-то понял, что надо привлекать вот этих лидеров мнений молодежных. Но кто-то еще должен понять, что это не лидеры мнений, это фрики с большими подписками. И никогда, никогда, что скажет этот фрик, не станет политической волей для вот этой массы, понимаете? Вот в чем беда. Вы берете дурацких блогеров, заставляете разговаривать президента с ними, а эти блогеры политическом смысле – ноль. Зачем они? 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, пятница, июнь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Ну, поговорили про прямую линию, обсудили, да. Ну, и так далее.
Могу несколько заголовков с вот, ленты
текущей. Не, ну, я, слушай, тут не то, что даже. Вот первый оштрафованный в России за неуважение к власти пожаловался в Страсбург. Юрий, так что заявление подал адвокат Юрия Картыжева. Картыжева? Картыжева. Картышев. Дамир Гайнутдинов. А ты в курсе этой ситуации так?
Но это вот, мне кажется, что да, там есть разъяснение, ну,
конечно,
по поводу репоста,
просто... да. Я просто думал, может быть, ты разъяснишь, раз ты так вот его фамилию назвала правильно.
А мне кажется, что я слышала эту всю историю, что он там возмущался, но это он ли это или нет, потому что несколько дел замяли.
Комментарий не относился, указал, что... Ну, это сложно обсуждать, потому что ты не можешь это произнести, потому что это оскорбление, да, считается судом, поэтому это практически необсуждаемая тема. Вот. Ну, президент Грузии полетел в Белоруссию, понятно, и собирается вернуться назад в Грузию, посмотрим тоже за этим. Ну, кстати, знаешь, я обратил внимание на то, что, как мне показалось, довольно внушительная часть нашей аудитории считает, что то, что происходит в Грузии, вообще не стоит внимания. Для меня это довольно странно, потому что, мне кажется, это важно. Ну, ладно. Какие ты заголовки хотела прочитать?
Ну, это с ленты прям вот, которые сейчас идут, анонс. «Круглый стол о проблеме безопасности грудных имплантатов» состоится в МИА России сегодня. Туристам из РФ пока стоит воздержаться от поездок в Тбилиси. Это первый зампред комитета Совета Федерации, пока не советуют. Хотя, ну вот прямо сейчас, в моменте, я так понимаю, что российские туристы ничего не чувствуют и спокойно дальше там себе прибывают.
Слушай, я вот думаю, знаешь, какая история? Смотри, Иран. Я просто вот пытаюсь, да? Я на чем, в общем, рассуждаю. Иран, Грузия, Украина, активизация определенная есть, да? Какая-то. Заявление Европы по паспортам российским. Это можно как-то в общую картину собрать? Или нельзя это в общую картину собрать? Просто такое ощущение, что все потихонечку вот как-то оно начинает по кругу. Вот, ну, не по кругу, да, а по границе. В целом по границе бурлить. Вы скажете, какая граница у нас с Ираном? Ну... Что там? Ну, мы близки. Мы близки. Грудные импланты опасны только для моего кошелька, пишет Виктор. Грузины сами разберутся, пишет Джей Джей. Грузины сами разберутся. Да, Джей Джей, никто и никогда ни в чем сам не разберется. И я вам даже больше скажу. Человечество разбирается на протяжении уже многих веков и никак не может разобраться. Грузины сами разберутся. Да, может быть, ситуативно они разберутся. А так вот я смотрю на постсоветское пространство и вижу, что оно все время дрожит, понимаешь, содрогается все время.
И все это, сейчас пошли заявления от Гаврилова, из-за которого вроде бы весь сыр-бор там.
Граница, да, по Каспию, правильно, Владислав, морская граница.
Конкретный. Президент, он, значит, отрицает участие в войне в Абхазии сейчас, а также считает, что это продуманная акция для осложнения отношений с Российской Федерацией. Ну и нам, кстати, слушатели в Телеграм писали по Грузии, что те были протестующие, которые вроде бы до 7 тысяч, некоторые были в футболках, и якобы это, значит, заранее заготовлено. Хотя, может быть, футболка лежать миллион лет в шкафу с каким-нибудь принтом, который мил вашему сердцу. И у нас люди наклейки на машину.
Я просто думаю о другом вообще. Я просто думаю, когда наше вот это постсоветское пространство насытится вот этим всем революционным каким-то, или даже, я бы сказал, не революционным, а переворотческим духом. И у меня просто есть ощущение, что частотность переворотов только увеличивается со временем. Ну, то есть, смотри, если совершили один переворот, то следующий произойдет раньше, чем произошел переворот до этого. Если один переворот, там, я не знаю, был...
Переворот прошло... в одном месте считаешь?
Ну, допустим,
по кругу?
Да. Вот, понимаешь, вот есть страна. страна, вкусившая этих переворотов, она начинает переворачиваться до безумия и, ну, то есть, постоянно. Ну, постоянно. И чем больше переворотов совершено, тем частотнее они. Поняла или нет? Или не поняла? Ты мне скажи, если не поняла, я попытаюсь чем объяснить, потому что меня, может быть, не понимают другие.
Частотнее, давай еще раз.
Да-да, смотри. Значит, период между переворотами сокращается с каждым разом. То есть, если один переворот был, переворот 50 лет, то следующий переворот будет там не 50, а 25, ну, условно совершенно. Следующий через 10, следующий и все. И чуть ли не до такого перманентной...
Ну и чем это может, да, закончиться?
А чем это может закончиться? Ну это вот просто...
Все равно, так или иначе...
Это, скорее всего, дроблением закончится, я думаю. Дроблением окончательным каким-то. То есть атомизацией. Ну а что?
Страновой дробление и страновая
атомизация. Ну смотри, сначала, да, там развалился Советский Союз, допустим. Потом начали дробиться... Ведь вот истоки этого грузино-осетинского и абхазского конфликта, они же ну, в развале Советского Союза. Хотя они раньше были... Ну, так скажем, вот новейшая история, это развал Советского Союза. Вот. Потом начались межнациональные конфликты этнические там на территории бывшего Советского Союза. Потом они вроде бы прекратились, потом они опять начались, опять дробление. Ну, то есть, а до какого состояния мы будем дробиться? Вот до какого состояния раздробится Украина, например? До какого состояния раздробится Грузия? До какого состояния хотели бы некоторые люди, чтобы раздробилась Россия? Потому что есть такие люди, которые бы этого хотели. Я знаю, есть определенные сепаратические настроения, ну так, сепаратистские. Они не широкие, но тем не менее. Такие предпосылки существуют в определенных регионах нашей страны, где люди считают, что они, например, не русские, а, ну, не знаю, как-то они называют себя по местоположению. Свою национальность они определяют по местоположению. Я специально не называю. Угу. Вот, и это я сейчас не про какой-нибудь Северный Кавказ, нет. Я прям про Россию, Россию, совсем Россию, вот. Русские люди, а они что, они говорят, а мы не русские. А какие? Они потом какое-то что-то странное говорят. Ну, типа, знаешь, как мы не русские, мы москвичи, например. Было бы странно. Так я такого не слышал от москвичей, потому что москвичей нет. Мы же все приехали сюда. Так, при Путине, Путин о Брежневе, Ельцине как хорошо, дух захватил. Да, понятно. Мужественные отразили DDoS-атаки, да, понятно. Так, ты сам с собой обсудил прямую линию, пишет Мечта. А вы хотите еще про прямую линию поговорить? Ну, давайте. Вообще не вопрос. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, да.
Николай из Москвы.
Да, Николай.
Ну, прямая линия, поэтому вас и не берут, поэтому и таких, как Сергей Леонидович, тоже вот убрали из телевидения, потому что задают правильные вопросы, потому что и время экономит, потому что не ширма.
Они не экономят.
Это прямая
время,
линия,
наоборот.
Сеанс вербовки, ширма полнейшая, полнейший туман, как в ущелье. В этом,
а зачем?
Понимаете?
А зачем? А зачем?
Ну, для определенных... Зачем? В общем-то, тут нужно было показать, что в течение 4 часов ни один раз не вышел в туалет, там, допустим,
президент.
Ничего да, не
ну
сделал.
Что вы, ну серьезно?
Там и многие...
Вот а? Серьезно, правда? И кто-то
ну,
вот...
Конечно, ну, это показатель здоровья, если везде идет реклама, что минуточку, на вашем тоже канале постоянно идет реклама там простатита и прочее, а здесь посмотрите, какой форме человек.
Ну, это вы уже, конечно, интересные вещи вы скажете какие-то. Я думаю, что нет, не такая цель, не такая цель. Цель такая. Есть дрожащие вокруг президента.
Вот, кто, в смысле?
Дрожащие. Ну, ты видел когда-нибудь «Явление Христу народу» картину?
Конечно, много
вот,
раз.
Да, «Явление Христу народу». Вот он, Христос, является народу. Его приветствует Иоанн Креститель, да, у него крест в руках. Он обращает взор. А там есть еще сбоку такая группа, она называется группа «Дрожащие».
Mm-hmm.
Ну, когда тебе объясняют про эту картину, там, смотрящий, идущий, дрожащий. Вот есть дрожащие. Дрожащие – это те, кто прям рядышком и организует, потому что они боятся сделать плохо. Поскольку они боятся сделать плохо, они все настолько делают заформатированным и лощеным, что в этом пропадает жизнь, из этого пропадает. Оно становится идеальным и оттого абсолютно уродливым. Вот какая беда. Они хотят сделать идеальное, у них получается уродливое, мертвое. Чем, в общем-то, я же... Когда мы вспоминаем, например, такие времена, когда еще страна знакомилась только с президентом, с молодым, и вы можете посмотреть в интернете. Чем он вот понравился? Именно конкретностью. Вот конкретностью. Так и так. Понимаешь, там, сделаем. Понятно. Да. Нет. Всем это нравилось. Вот эта фраза знаменитая, которую, кстати, президент давно уже не говорит. Буду краток. Когда его начинают пародировать, не совсем умелые пародисты, потому что они не видят некую прогрессию, да, как человек меняется. Они почему-то берут фразу очень старую. Ты когда-нибудь слышала от президента, вот, буду краток. Это старая фраза. Но она нравилась. Афористичность нравилась людям. Мочить в сортире. Ну, кому-то это сильно не нравилось, потому что тут же там всплеск какой-то происходил. Людям нравится, как тебе сказать, некая тайна и недосказанность в президенте. Серьезно говорю. То есть я это всегда видел. Тайная недосказанность, такое ощущение создается, это вот как раз ощущение сакральности, когда президент, он, ну, чуть ли там, понимаешь, не напрямую с небом разговаривает. Ну, вот примерно так. Ну, это такая, опять же, византийская традиция. А вот эта прямая линия, это попытка играть по-западному, а все западное вызывает у нас смех в итоге, если перелагать на нашу власть. Это пример Дмитрия Анатольевича Медведева, которого я, например, я к нему хорошо отношусь, мы с тобой это уже обсуждали, абсолютно хорошо, но он именно типичный пример того, как человек попытался на западный манер говорить с людьми другой тональности, другого духа и иного миропонимания. Он попытался как он попытался как с Западом говорить, а надо говорить как с Азией, понимаешь? Вот, ну, надо как-то как с Востоком говорить. Тогда да.
Ну, на самом деле, тут ты ставишь вопрос о форме, а может быть, это все из-за содержания.
Форма важнее содержания.
Не сработало, потому что если содержание азиатское, да, форма западная, то это вызывает у людей отторжение, хотя мне симпатична западная
содержание
форма.
Содержание всегда одинаковое. Содержание всегда одинаковое у всех политиков. Политики никогда вам не скажут ничего такого, чтобы вам испортило настроение. Политики уйдут от ответов тогда, когда им нужно уйти от ответов. Ну, поговорите когда-нибудь. Если кто-нибудь, у вас будет какой-нибудь шанс поговорить с каким-нибудь политиком, взять у него интервью. Ну, поговорите. Понимаете, на откровенное интервью обычно идут люди, которые далеки от политической деятельности. Политики не дают откровенных ответов. Потому что это политики. Вот. А то, что у вас рэперы у Дудя там плачут, рассказывая о том, как они ширялись героином где-то, ну так они на то и рэперы, а не политики. И не будут они политиками никогда. Поэтому. Вот. Так что, когда люди говорят, ну вот мы не получили ответ. Да это же не про ответ и не про вопрос. Прямая линия-то. Это про общение. Про общение руководителя с народом. Все. Это не более того. Ну, для меня, я это так воспринимаю. Просто вот я пообщаться хочу с народом. Вот я хочу послушать народ. Все. Народ говорит, где-то я скажу да, где-то я скажу нет, где-то я скажу, попытаюсь разобраться, где-то я вообще вопрос могу проигнорировать. Я, знаете, еще пока эту тему особо, ну, она мне не интересна. Вот не интересно. Меня сейчас больше интересует такая-то тема. Бах. И чего? Ну вот, а почему-то... А все ждут, понимаешь как? Это тоже нас характеризует в каком-то смысле как народ. Мы ждем, что на прямой линии с президентом, которая 17 раз она уже происходила, по-моему, 17, что президент даст ответы на наши все жизненные вопросы. То есть вот включается телевизор, я сижу, у меня возникает какой-то вопрос, а президент даст нам ответ. То есть мы ждем решения всех проблем одномоментно во время там, прямой линии. Такого не бывало и не будет. Какие-то несколько проблем решить можно во время прямой линии. Это вполне себе такой успешный и классный ход. Когда ты на ходу, вот тебе говорят, вот у меня там протек кран. Ребят, решите, пожалуйста, человеку вопрос с краном. Что еще, какие вопросы? А вот у нас будет складываться там сельское хозяйство? Ну, у нас столько-то денег вложено в сельское хозяйство. Ну, конечно, хотелось бы больше вложить. На следующий год у нас запланировано столько-то. А у меня вот огород 4 сотки, а надо бы 6. Дайте человеку 2 сотки, пожалуйста. Ну, то есть человек же мыслит теми категориями, которыми он умеет мыслить. Знаешь, да? Ну, если человек мыслит шестью сотками, а не всем сельским хозяйством, и уж тем более не сельским хозяйством в целом глобальным, да, не только страны, но и глобальным, и там конкуренция рынков, еще что-то, это ему бесполезно объяснять, куда там какое мы зерно повезли, и поэтому он говорит, а у меня вот такой вопрос, я вот тут выращиваю капусту, короче, привожу в магазин, а ее не берут, ну, типа, а там другая капуста лежит. Проверьте, пожалуйста, там у него, чего у него капусту не берут? Мы проверим. А, спасибо огромное. Потому что этот человек не мыслит категории другой. Он вырастил капусту, ему куда-то ее надо продать. Проверьте, пожалуйста. Надо продавать. Да-да-да, надо продавать. Надо продавать наше в России. Надо развивать российские бренды. Мы вот хотим, чтобы больше было российских брендов. Да, это прекрасно, развивайте. Развивайте российский бренд. Да, да, хорошо. Я вот дарю, например, Си Цзиньпину мороженое, чтобы российские бренды потом зашли на китайский рынок, где, извините, не 150 миллионов человек, а 1,5 миллиарда человек. И потом зарабатывала денежку. Ну, да, российский бизнес, который сейчас может взять. Вот ты мне сама рассказывала, Настя, про молоко и мороженое, которое интересует китайцев очень сильно, потому что они считают, что это что из России, то органическое такое.
Ну, насколько чистое. Я понимаю, мы уже там торгуем мороженым.
Нет, вот, просто. Ты думаешь, мы заполонили весь рынок?
Ну, этого я не знаю.
Я думаю, что 1,5-миллиардный рынок сложно закрыть. Вся Европа меньше Китая по населению, представляешь? Плюс рынок там, ну, уже давно сформировавшийся. Ладно, Китай, Индия. У меня сейчас два товарища, бизнесмена, хотят заходить в Индию.
С какими проектами?
Я не скажу. Это будет... я подведусь тогда, я подставлю своих товарищей. Они хотят заходить в Индию, они...
Это что, ну, секрет? В смысле, ну, это какое-то производство или услуги?
Я не могу говорить. Извини, пожалуйста. Я сейчас как Петров и Баширов. Я не могу говорить. Я не спросил у них разрешения говорить. Поэтому я не скажу, что. Ну, в общем, Индия. Я говорю, почему не Китай? Они говорят, ну, Китай уже немножечко все-таки такая хоженая тропа, Индия посвободнее. Я говорю, а чего Индия? Что там? Я смотрю, люди-то бедные. Они говорят, люди-то бедные. Ну, ты посмотри, какое у них население. И говорит, ты посмотри на темпы роста экономики индийской. Понятно? Да. Все. Все, вот о чем идет разговор. И когда мы говорим, надо развивать отечественный брак, конечно, надо. Но здорово было бы, чтобы кто-нибудь из наших предпринимателей, например, осознал в определенный момент, что наш рынок маленький, нас мало. И нам очень важны внешние рынки. И есть внешние рынки, где наши товары российские, вы будете смеяться, востребованы. Хотят люди made in Russia, понимаете? Им это смешно для нас. Ну, Настя, ты мне сама это рассказывала про Китай. Это правда?
Ну, я знаю, да, что это так.
Расскажи, вот расскажи. Расскажи эту историю. А потому что ты...
Нам конкурировать очень сложно в то же время. Давайте другую историю расскажу. Я рассказывала о том, сложно. Как люди делают кассу. Все те, которые на СНГ работают, там Узбекистан, Украина, Россия, Киргизия. И они за 5 месяцев, начав, зайдя в рынки Китая, за 5 месяцев вся у них выручка из Китая превысила суммарную выручку, да? В СНГ. Это да, но это одна история.
Это
но
то, что мне рассказала.
Про сельское хозяйство, знаешь, у меня был в МГИМО учился кореец знакомый, с которым я увиделась на форуме РБК там в Сеуле.
Да.
Вот, и я говорю, а ты где сейчас работаешь? Он говорит, а я в химической компании в одной. И мы, говорит, сейчас у нас есть проект, у этой химической компании есть ответвление, которое занимается выращиванием помидоров черри и клубники.
Так.
И мы вот сейчас вот в Рязанске там куда-то земли где-то, они там должны арендовать землю. Вот он над этим проектом работает. Я говорю, слушай, а что, говорю, много там химии-то? Компания-то химическая. Ой, и он так засмущался, но он так же, как и я, там не технарь, не специалист по сельскому хозяйству, а он там переводчик и менеджер. Вот. Но смысл в том, что корейцы, так же, как там и израильтяне и так далее, развивая, условно говоря, сельское хозяйство, это давно уже не то сельское хозяйство, где с мотыгой, а это химия, технологии, производство там этих удобрений и так далее, там стимуляторов роста, да. и так далее. Ну, то есть как можно ставить так вопрос? То есть это не то, что мы там, как мы можем свое сельское хозяйство, мы не можем без химии сельское хозяйство развивать и быть конкурентными.
Почему?
И семена.
Почему?
Ну, потому что...
Животноводство развивай.
Животноводство, там, это связанные вещи, там, с водой, ты знаешь...
Не, ну, понимаешь, ты же, Настя, я тебе объясню, что я имею в виду. Ну, сидит человек, он фермер. Он говорит, почему вы не вкладываетесь в фермеров, вы вкладываетесь в агрохолдинги? Простой ответ. Потому что агрохолдинги приносят деньги, а фермеры вот что приносят. И во всем мире все вкладываются в агрохолдинги. Это логично. Он говорит, ну, нам нужно куда-то продукцию нашу поставлять, как-то сбывать и так далее, и мы бы хотели развивать отечественные бренды. Это очень правильно и хорошо. И действительно, наверное, если фермер ответственный, хороший человек, у него по качеству продукция должна быть выше, если это не мошенник какой-то чертов. Но дело в том, что на экопродукцию фермерскую есть спрос на ближайших рынках, как я понял с твоих слов. Где это с ушами, с ногами и руками у вас оторвут?
Но она не масштабируется. То есть, если это настоящее эко и органик, настоящее.
Но ты же фермер, ты и делаешь настоящее эко и органик. У тебя никогда не будет такого рынка, как у агрохолдинга. Тебе просто нужно выращивать, кормить семью, ну и платить людям, которые, наемникам, которые там работают у тебя на земле. Вот и все. Это небольшой бизнес, это средний и малый бизнес. Ну так попробуйте. Зайти в Китай, попробуйте зайти в Индию. Может быть, вашу маленькую продукцию, маленькую, ну вы маленький, фермер это маленький человек, в экономическом смысле. Может быть, ее расхватают с такой скоростью, что вы с ума сойдете. А вы просто зациклились на российском рынке. А российский рынок достаточно, во-первых, безденежный, во-вторых, он достаточно развитый, как ни странно, в сфере услуг. Потому что если вы вот здесь ходите по Москве, а потом едете в Европу, то, в общем, уже сервис можно сравнить. Не сказать, что там как-то лучше или хуже, примерно одинаковый. Да, в регионах у нас, конечно, сервис страдает пока еще, но, опять же, потянется. Если вы поедете во Вьетнам, вы поймете, что такое отсутствие благ цивилизации. Если вы поедете в Таиланд, вы это заметите, хотя там лучше природа и так далее. Если вы поедете в Африку, вы сильно удивитесь. Поедете в Индию, тоже удивитесь. Поедете в провинциальный Китай, а не в столичный Китай, тоже удивитесь. Разве нет? Ну, разве нет?
Ну, может, кто-то из наших слушателей этим занимается уже. Может быть. Может, что-то рассказать про это.
Да. От президента ждут ответа, когда начнутся реформы суда, полиции и выборов, пишет Вася с Марса. Серьезно? А что тогда никто не спрашивает? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вот.
Про прямую линию позволите еще один комментарий?
Да, конечно.
Я вот был участником в 2007 году прямой линии. Вот, в то время жил в Владивостоке и... Ну вот могу сравнить спустя десятилетия, как все-таки развился этот формат.
Да.
Вы знаете, тогда Эрнест Маскевич был замечательный журналист, был на нас на месте и, собственно, курировал сбор вопросов и так далее. Что меня поразило, когда я тогда был студентом и задавал там свой вопрос, в том числе, что никакой цензуры ожидаемой, да, там, в общем-то, не было. Собрали там большое количество студентов, собрали все вопросы. Все их направили там в редакцию, редакторы все прочитали, посоветовали формулировки, но при этом не было такого, что вот, ребят, на эти темы мы разговариваем, на эти темы мы не разговариваем, абсолютно вообще. Посмотрев вчерашнюю линию, вот у меня
создалось впечатление, что есть такое, да?
Не то, что есть, оно мало того, что это вообще четко разыгранный поминутный спектакль, во-первых, а во-вторых, сложилось впечатление, что... президент какой-то такой всероссийский сантехник, пожарник и...
То есть ему приходится решать вопросы в каких-то сферах, которые, наверное, слишком мелкие, по ощущениям.
Да, это во-первых. А во-вторых, очень жалко людей, которых туда позвали, если честно, потому что я представляю, потому что также был в гостином дворе на такой съемке.
Тяжело физически.
Во-первых, это физически тяжело, во-вторых, зачем там все селебритис, непонятно, то есть, там и Дзюба сидел, и Петров, там актер прекрасный.
А вот и они там сидят для одной простой вещи, да, нужно же понять мотивацию, человек может идти, может не идти. Ну, вот вы говорите, Дзюба, Петров, видите, то есть, цель достигнута. А если бы я там сидел среди гостей 4 часа и даже ни одного вопроса не задал, бы сказали, вас, Алексей, видели, я бы сказал, спасибо. Понимаете, да?
Понимаю.
Да, спасибо большое. Ну, конечно, себя показать, на людей посмотреть. Это же вам не просто так рядом с президентом очутиться. Это же интересно. 10:30 новости.
Обзор прессы.
Настя, позволь, вот обзор прессы прямо Андрей из Германии начал вместо тебя. Потому что немецкие СМИ трубят вовсю, что вчера США якобы собирались напасть на Иран. Да, Нью-Йорк Таймс об этом написал.
Так у нас тоже про это пишут.
Но Трамп якобы захотел, но отменил решение. Мы за этим следим, смотрим и готовимся, что там по Ирану будет. Ну, интересно, как потом себя, если что, будет вести нефть. Интересно, кстати. Кстати, можно об этом поговорить, как России себя вести, в каких случаях.
На упреждение, да? То есть, если да, если нет.
Не, на упреждение мы никогда не действуем. У нас реактивная политика.
Вечерняя Москва. Иосиф Рейхельгаус. Я не ставлю античные драмы. Мне интересен мир современного человека. Это интервью с режиссером, можете почитать. У пары восточноевропейских рысей родилось два котенка в московском зоопарке. Я теперь... Почему-то у меня трансформировалась голова. Я думаю, что, может быть, у многих... И все новости о том, что кто-то рождается в зоопарке, мне считать грустно, потому что они обречены жить всю жизнь в клетках. «Москвовед» рассказала, как изменился Екатерининский парк более чем за 100 лет. Это тоже в «Вечерней Москве», можете посмотреть. Открываем аргументы и факты. Да, кстати, если кто-то по линии вчера там не успел посмотреть, прямая линия с президентом, или послушать, можете такой рекап почитать, например, в «Московском комсомольце» или на РБК. Там это очень все сделано прям отдельными статьями по каждой теме. Пентагон обвинил Москву в попытке пересмотреть мировой порядок. Таким образом, это уже аргументы и факты. Представитель ведомства ответил на предупреждение российских политиков, раскритиковавших США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск. Ну, это к вопросу вот об Иране в том числе. Вот такой вот заочный диалог разворачивается. Ну и что еще в аргументах и фактах у нас? Там есть исторические вот эти зарисовки про французский город, мертвый город Орандур-Сюрглан, история французской хатыни. И отец вымпела, он завещает российскому спецназу беречь родину. Тоже интервью с основателем и генерал-майор КГБ Юрий Дроздов сегодня рассказывает аргументом и фактом, как он работал. 10.38, это был обзор прессы.
Я накануне общался с бывшим главой СВР. Знаешь?
Который что? И что он? А как, в каком? В каком?
А?
Так. Фамилию ну, еще раз?
Не скажу никогда.
Трубников?
Тихо.
Говори. Глава уже сказал.
Глава СВР.
Ну как фамилия?
Тихо. Не скажу.
Но он же бывший.
Это тайна. Бывших не бывает.
Он со мной в одном подъезде
я
живет.
Я просто...
Серьезно, как ты сказал фамилию еще раз?
Погоди, нет, я сейчас выясню.
Я сейчас сверю.
Слушай, подожди, я сам сверю, потому что мне стало страшно. Настя, так ты что, спецслужбист?
Прям подо мной, да, только да. Несколько этажей нас отделяют друг от друга. Ну говори фамилию, ты чего ты?
Чего ты, я мнусь, я мнусь. Ну что ты, ну да, все правильно, Трубников, да, Вячеслав Иванович.
Вячеслав Иванович, на телевидении, что ли, приходил?
Ну да, но я это пытался его расколоть. Знаешь,
как?
Что?
Как?
Ну так, типа каверзные вопросы.
Давай.
Да неважно, не раскололся?
Да, точно, это он.
Конечно, не раскололся, Настя.
Не раскололся? Ну так, наверное, может, нечего раскалывать там,
да
Алексей.
Да нет, что-то он таит. Что-то он таит, как мне показалось. Но может и нет. Из-за меня прервали обзор прессы. На колени всем, пишет Андрей Германе. Так, Елена, анекдот трех способов потерять. Ладно, понятно, понятно. Слушайте, я же к чему-то это все рассказывал. А ты меня прервала, черт побери. Ладно, это я, наверное, к таинственности, к сакральности опять хотел вернуться. Давай я просто к новостям нашим, и все. А, это ты рассказывала про, там, завещал беречь родину. Вот он тоже завещал беречь родину, между прочим. Так. В Софеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина. Сейчас пошел некая волна о том, что Зеленский и Путин будут встречаться, и об этом, ну, как эту волну пустил некий депутат Верховной Рады Михаил Поплавский. Но в Софеде сказали, что пока из администрации президента Украины или от самого президента они такого не услышат, это все чушь, и они не будут, в общем-то, по этому поводу беспокоиться. Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи. Речь идет о 15-дюймовых ноутбуках, выпущенном в 15-17 году.
Теперь
да.
Надо вспоминать, какого года мой Air, и я не вспомню никогда.
А по серийному номеру легко пробить, какого он тебе года. Да. Apple предупреждает, что батареи в таких устройствах могут угрожать пожарной безопасности. А у тебя разве Pro? У тебя же Air. Air, он вообще ничего не угрожает. Он не, абсолютно, как выясняется.
Безопасный.
Знаешь, что я тебе хотел спросить?
Что?
Этот видел какую-то сводную таблицу, так скажем, лучших смартфонов в мире. Я так понял, что Apple проигрывает очень сильно.
Кому? Кто же сам?
Samsung бьют прям по полной программе бьет. И я вижу здесь какие-то батареи возгорающиеся у Apple. Еще я... А у Samsung, хотя смартфон, я помню, горел. Но есть у меня какое-то такое странное ощущение, что следующую технику, которую я себе возьму, ну, в виде телефона, ну, смартфона, что-то у меня есть ощущение, что это будет не Apple.
А сейчас у тебя Apple.
Ну, сейчас, да, у меня семерка, господи, я ее взял, когда она только вышла, Apple седьмая.
Вот. А у меня, наверное, тоже.
Ну, не знаю. Я с ним хожу, вот я его купил, он только вышел, я помню, я купил, я так с ним и хожу.
У меня какой-то красный телефонный, я так поняла, что спидозником отчисляют с продаж этого телефона.
Как гуманно в своих словах. Так вот, умеешь выбрать слово?
Как есть, так и говорю.
Ну, инфицированным, больным спидом.
Нет, они... Ну да.
Это спидозник. Ну, страшно как-то, непонятно. Ну, в общем, ладно, Настя, это ладно. Ты просто, понимаешь, ты можешь сейчас попасть на место Малышева, и все начнут говорить, что ты неправильно сказала термин.
Я же не на ее месте, ну ладно.
Ну да.
Вот. Следующий телефон ты будешь экспериментировать. А ты не хочешь сразу в своем эксперименте броситься в китайские вот эти пучины?
Я брал уже Lenovo, я пока не хочу. Все-таки надо брать то, что люди называют, ну, специалисты называют хорошим телефоном. А хорошим телефоном они называют что-то Samsung. Вот такое дело. У меня, знаешь, в чем проблема? Я к вещам отношусь достаточно аккуратно, и у меня просто он не разбился ни разу, ничего, ты понимаешь? Мне уже надоел очень сильно этот телефон.
Но нет повода от него избавляться,
Хочешь,
дай мне его подержать буквально 5 минут,
да,
я тебе его
хрясну. Он прям работает, понимаешь, он не подводит, камера работает, все хорошо, мне его абсолютно достаточно, но хочется уже, конечно, чего-нибудь нового. Но мне все говорят, что вот получается, кто разбирается, что надо уходить в Самсунге. Ну что, накинем на вентилятор, так сказать, вот этого нашего техноспора. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, вы буржуи, семерка. У меня с 13-го года шестерка. И вот я, судя по всему, как вы, в отличие от Анастасии, очень аккуратно, ну, там падал, ну, пару царапин есть, но все работает, все хорошо. А Настя, судя по всему, как моя супруга, 3-4 телефона там в течение 3 лет легко.
У меня было...
Нет, я их ремонтирую за свой счет. Я, может, и как ваша супруга, но я их ношу в ремонт, сижу там 40 минут, мне его обклеивают.
А по другим темам можно?
Не, пока нельзя, подождите. Вот, спасибо большое, спасибо. Слушай, как супруга, тебе же не сказали, что супруга тоже не за свои деньги ремонтирует. Что ты сразу воюешь?
2-3 телефона. Нет, ну уронил, не значит выбросил или продал. Уронил, значит, идешь чинить.
У меня была одна знакомая, которая не роняла и не чинила, а у нее все время крали телефон. Почему? Как выяснилось, у нее крали телефон, Анастасия. Потому что она ходила по общественному транспорту с открытой сумкой всегда. Просто вот она кладет телефон и пошла в метро, туда-сюда. Но мне неудобно закрывать сумку. Ты знаешь, у меня в определенный момент появилось ощущение, что она просто выкидывает телефон, чтобы ей подарили новый. Просто, тут мне надоел, выкинул. Ты знаешь, меня украли. Надо новый. Ладно. Да? Нет?
Ужас. Это я сегодня, знаешь, такой заголовок видела. Что ты, сама себя она не может. Я заголовок видела, что 3 женщин якобы ходят на свидание на первое ради того, чтобы поесть бесплатно. Я вот это что выкидывать, чтобы подарили, это тоже из той же как бы оперы.
Что за дым?
Это, по-моему...
Что за дым? Вот оттуда, откуда-то идет дым.
Это дым отечества.
Нет, ты глянь. 7373948, какой дым идет, нет? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Хотел поделиться тоже мыслью. Ну вот смотрите, у меня 2 телефона Apple. Uh-huh. Семерочка и шестерочка. Причем шестерочку взял на бонус, когда просто мне так повезло. Но должен сказать, что мало того, что они так уже немного технически отсталые, шестерочка в последнее время жутко тормозит. Вот, как будто специально что-то Apple делает, чтобы покупали более свежие телефоны. Виснет, как компьютер Celeron.
Да? Я даже вспомнил сейчас название какое-то такое, Celeron, и вдруг я отправился во времена Pentium, каких-то Celeron'ов. Да. Если iPhone всем устраивает, сиди на нем. Android нужен, чтобы приложения юзать, которых на iPhone нет, пишет СД. А каких нет приложений-то на iPhone? Скажите мне,
нет,
пожалуйста.
Нет, это, знаешь, есть преимущество у Samsung перед iPhone.
Какое?
Точно, абсолютно.
Какое?
Они научились давно стилусы использовать нормальные, Samsung. Они вступили в сотрудничество. Если ты рисуешь на телефоне или пишешь, ну, это, я понимаю, что это редко кто занимается этим, но у них прям крутые с тонким кончиком, где ты видишь, что к чему. У Apple до сих пор перо. Круглые вот эти вот дурацкие такие штучки, подушечки, которыми все равно что пальцем пишешь, и ничего не видишь, что под ней происходит.
Габриэль вон Штирлиц говорит, что Apple проигрывает очень давно, с тех пор, как Samsung для самых новых айфонов продавал свои экраны предыдущего поколения. Apple — это издевательство над инновацией в принципе, не говоря уже про заложенное в них программируемое устаревание. А так Huawei впереди всех. Ну, Huawei в опасности сейчас. Ну, мы же здесь разговаривали по этому поводу. Кстати, вот, возвращаясь к прямой линии, про Huawei тоже там был вопрос, был ответ про Huawei. И вот так. Рисовать на телефоне ужас, а на iPad просто великолепно. А, ну и где реклама приложения «Радио говорит Москва»? А, у нас есть приложение для Android и iOS. Да, спасибо вам большое, что подсказали, Виндросель. У нас есть приложение для Android и iOS. Заходите там, как он,
скачивайте.
Play Market, Google Market, как это все называется. Вот там это все берите.
Да.
Ай, что-то. Я не помню, как это называется. Я не знаю, я просто захожу и все, и покупаю все программы. А она бесплатная, кстати. App Store это называется. Как бы мне сказал налоговик по секрету, у них нет денег, нет, и они под всяким предлогом пытаются оттянуть возвращение. Наталья пишет тебе, тебе вчерашний, Настя, на всякий случай.
Да, спасибо.
Да, она вспомнила. Берите новый Google Pixel 3 XL, работаю в Google, могу организовать скидку, аппарат классный. Тима говорит. Тима, ну что это? Это не серьезно скидка. Надо просто дарить. Надо хорошим ведущим, Настя, да, просто дарить. Правильно?
Да?
От всего сердца. Уж Google-то не обеднеет, я думаю, правильно?
Google?
Ну, но Google не обеднеет, как
будет
ты думаешь?
Дарить, думаешь?
Я думаю, что не обеднеет. Ну, пускай. Дарите, конечно, дарите. Мне, смотрите, у тебя есть виш-лист?
Виш-лист? Нет.
Виш-лист.
Если честно, нет.
А мне всегда так нравилось, как вот эти подростки составляют. Виш-лист?
Есть.
Да. Такое. Так давай составим виш-лист.
Есть такой тренинг.
Каков твой виш-лист?
Психологически люди привыкают к взрослому виду, они отказывают себе в возможности желать чего-то. Ну, ты живешь и говоришь, мне так нормально, все нормально.
Это я.
И есть такой очень интересная практика. Ты берешь лист, и тебе нужно 100 список из... Это не обязательно там вещи, просто что ты хотел бы сделать, или поехать, или купить, или попробовать.
Вика, Света, Надя, да, вот это вот?
Не знаю.
Нет?
У кого что, Алексей? Это так вот у кого что?
А почему нет? Почему нет? Все, но страшно, знаешь, как может быть? Ну, уже Вика, Света, Надя, Маша, там, потом Петя, раз, и все. И ты уже понимаешь, что твоя жизнь не будет прежней. Ну, страшное дело. Но с другой стороны, ты терпимая.
Меня невозможно. Да, нет, дело в том, что если бы мне, например, задать такое, я попробовала, мне не получилось. Я ничего не хочу.
Ты ничего не хочешь? Я тоже ничего не хочу. Я ничего тоже не хочу. Это беда, ты понимаешь? Понимаешь? Но я тебе могу сказать, почему именно то, что мы не хотим ничего, делает из нас идеальных правителей. Жалко, что мы не правители, правда. Потому что именно об этом и написано в Дао Дэ Цзин Лао Цзы. Единственное, что ты должен сделать правитель, это не обладать желаниями собственными. Все. Если ты, Настя, не обладаешь собственными желаниями, то ты подходишь для того, чтобы править. Вот и все. Потому что ты будешь выполнять чужие желания, и тебе самой ничего не надо. Ты будешь абсолютно следовать небу, а народ будет следовать за тобой. Классно?
Вы
прекрасно. Мы с тобой готовимся руководить странами, правда, никогда руководить не будем. Ну, как-то так странно получилось.
Это неизвестно еще.
Неизвестно, ты думаешь?
Кто что там будет делать?
Ну, что это, вымышленная страна? Что ты в Sims опять играешь или что?
Нет, ты что, я не могу себя заставить даже
так,
в этого.
Да. Почему вы ведете программу стоя? А чтобы Настю видеть, она сидит, и я ее когда не вижу, это странно. Я поэтому стою.
Если я встану, Леша сразу сядет,
да? Если я встану, то ты ляжешь, говорит мне Настя, да, вот это, знаешь, такое бывало? Это про разборки. Это когда вставай, да если я встану, ты ляжешь.
Это в смысле, пола человек говорит, да?
Ну да, ну да.
Повернувшись головой в пол.
Да, ну как-то так. Ну ладно. Да, разное у нас было детство. В Google Play нет приложения, говорит Москва. Сколько не искал, так и не нашел. Скорее всего, Google его удалил уже. Не, вы что, все есть. Как-то его нет, конечно, есть. Nokia на чистом андроиде лучше всего, пишет 60-й. Да, да, я понимаю. А я все-таки глиняные дощечки предпочитаю, если позволите. Так, ЕС продлит санкции против России на полгода. Это вам на всякий случай, просто имейте в виду. Я даже это обсуждать с вами не хочу, и вы не хотите это со мной обсуждать тоже, потому что нам это уже не интересно. Они просто продляются и продляются. Так, еще у нас СКР предлагает врачей за медицинские ошибки сажать на 6 лет.
А кто?
Медиков. Кто? СКР предлагает.
Ну, вообще, это такая большая, отдельная, сложная тема. Я вот стала задумываться. Вот я иду к врачу, например, а вот я что о нем я знаю? Как что он учился? Как он учился? Что он любит? Нет, любит меня это абсолютно, все равно.
Да, тебе все равно?
Вопрос,
может быть, он любит мертвых людей, как ты понимаешь? И тогда тебе уже не все равно.
Как он сдавал зачеты? Может быть, он сторонник
такого? Так же, как и мы с тобой, другого? Примерно.
Что? Нет, да. Нет, ни в коем случае.
Не дай бог врач так это делал, как мы, или что ты имеешь в виду? Ну, он сдал зачеты, как мы, как все мы, ну что?
Ну и плохо, потому что ты ему ничего не подходишь и не вредишь ему, понимаешь, ты ему не...
Да ты чё? Ты понимаешь, что врач, он лечит тело, а ты лечишь дух.
Да.
Ты понимаешь, что ты можешь своими эфирами, своим словом заразить поколение. Ты понимаешь, что тело можно уничтожить, а идею уничтожить нельзя.
Да уж.
Идея вечна. Настя, ты порождаешь идеи. Ты врач. Да, врачеватель душ.
Да, да, да.
Ты что, ты опаснее врача? Ты опаснее. Твоя ошибка стоит больше, чем ошибка врача.
Ну, это следующее твое предложение. В СКР сажать за калечение духа. Я думаю, что это уже может быть...
Это уже есть. Такие законы уже существуют, конечно, да. Вот, калечить дух власти, знаешь, такое есть. И поэтому есть закон, за который тебя могут посадить, если ты калечишь душу власти. Проверьте сами с телефона. А как я зайду с своего телефона в Google Play, если у меня Apple? Ну, я же не могу зайти в Google Play. У кого-нибудь есть Samsung в этой студии? Нет, в этой студии. Ну и ладно. А, не в этой студии, а в нашей студии. Говорю, а то как какой-то либерал непонятный, космополит безродный. В нашей студии! Есть? Нет. Адушкина, кстати, популярная у молодежи лет 11-14. Да, да, я понимаю.
Ну, у меня 11-летняя дочка, она прям...
Хотите про популярную? У тебя просто умная дочка. Потому что ты же сама умная.
И непопулярная.
Да, я, понимаешь, и самое интересное, что я вот не то, что хочу тебе сейчас сделать приятный комплимент. Ты просто умная. Это плохо. Умная женщина — это к беде.
На корабле.
С тобой приходится разговаривать, понимаешь? Тебя приходится слушать зачем-то. Это, конечно, ужасно. Нет, умная женщина умножает скорбь. Знаешь такое?
Вот оно.
Конечно, умная женщина.
А я думала, плохо-то она умножает в эфире.
Нет, умножает скорбь. А как? Ты понимаешь, ты все время скорбишь, ты хочешь что-то там, не знаю, сказать, а у нее какое-то мнение все время, еще что-то. Поэтому и ты детей, видишь, так воспитываешь. Они поэтому тебя не смотрят. Они у тебя не смотрят дурацких блогеров, видишь. А про блогеров хочешь, скажу тебе?
Давай.
Мнимая их слава. А пример очень простой. Эрик Давидович Китуашвили. С супер огромной аудиторией своей, когда попал в беду, не получил поддержки этой огромной миллионной аудитории, а получил поддержку единиц. Вот и все. Вот вам и пример. Люди все-таки относятся к блогерам как развлекающим их шутам. Кстати, к нам тоже. Обратите внимание на это. Я тут не пытаюсь преувеличивать значение журналистов. Все-таки это развлечение, все-таки это приятное времяпрепровождение какое-то. Другое дело, что всем разное приятно. Кто-то хочет наблюдать за плачущим клоуном, правильно? Кому-то нужен паяц, а кому-то нужен какой-нибудь... Кто там плачущий клоун? Как он называется? Скажи мне.
Но... Полунин? Извини, пожалуйста.
Полунин!
Что ты хотел от меня услышать?
Не, ну плачь. Ну, есть же такие, грустный клоун.
Ну,
грустный
есть
клоун.
Такая, да, тема.
Ну, самый вот, грустный клоун. Люди, да. Пьеро, вот, например. Да, спасибо, Боря. Пьеро. Вот, а кому-то такой клоун нравится, а кому-то серьезный клоун нравится, а кому-то несерьезный клоун нравится. Но все равно это развлечение, понимаете. Ничего с этим не поделаешь. Есть приложение в Гугле, ГМ, пишет 68-й. Вот видите? Арлекин! Арлекин, пишет Валькар. Да, да, спасибо большое. Так, Лена Кунцева. Вы не правы, душу лечит только Бог, а остальное... Эльзац, вы говорите. Эльзац, наверное, хотите сказать, да?
Слушай, смешно на ленте. Кондиционеры и холодная вода. Да. Двоеточие. Укрыться от жары можно в комнатах прохлады. И далее текст новости. Они работают каждый день с 9:00. И все, больше никаких подробностей. Реально вот оно, коротенькое сообщение от РИА Новости.
И до бесконечности?
Это знаешь, кто? РИА Новости? Сейчас я скажу.
Ну ладно. Слушай...
МОСРУ пишет. Значит, мы делаем вид, что МОСРУ, значит, это Москва.
Говори .ру, пожалуйста, только, ладно? Потому что когда говорят «спортсру», «МОСРУ», ну что, ну это неблагозвучно.
Это прям как мой этот Федор, он тоже все...
Какой твой Федор?
Сын мой, средний. Он все вот везде вот ему услышите, поржать, да, над этим. Одно время мне даже показалось, что это прошло, но нет, вернулось.
Настя,
сейчас опять.
Сохраняй в себе внутреннего ребенка. Только тогда ты будешь мудрым младенцем.
Друзья, в общем, есть комнаты прохлады. Гуглите. А? И Яндекс, комнаты прохлады.
Валькар говорит, что вы ругаетесь? Мы ругаемся?
Нет. Это не, а мы может не быть, видели.
Подожди, а может быть, ты ругал сейчас на меня, а я не заметил? И пропустил это оскорбление мимо своих ушей. Что такое?
Я сегодня на Батеньке читала большую статью своего приятеля про кровную месть на Кавказе. Он сделал исследование, Дагестан, Чечня. Ну и там вот нужно обязательно, там целая система большая.
Я знаю, да, слышал об этом, читал.
И оскорбление, это вот как бы иногда равно убийству практически.
Да?
То есть можно... Ну там оскорбишь, и все, и после этого можешь кровную месть тоже получить.
Ну ты поняла, что уже все как бы...
Нет еще.
Еще пока нет?
Это человек послышался, а я должна отвечать? Нет.
Это про МОСРУ, говорит Валькар. Да, вот видишь, оно неблагозвучно все-таки. Неблагозвучно. Видишь,
короче,
люди...
мы тут сидим в кондиционере, мы не знаем, до какой температуры раскалилась Москва сейчас.
Конечно,
она реально раскалилась.
Ведь мы не можем открыть Яндекс погоду. Мы же не можем посмотреть там, потому что... Поэтому мы никогда не узнаем. Но мы можем спросить, как там раскалилась Москва, дорогие друзья? Какая температура за бортом вашего автомобиля? Или за бортом, правильно говорить? Какая разница? За окном вашего автомобиля. Ну-ка напишите на +7 925 48 94 8 и в Телеграм. Говорит МСК-бот. 29-30, мне говорят.
Ничего себе, полумиллионный житель родился в Ингушетии. Его родителям подарили квартиру и автомобиль. Новость такая, на изнальчика.
Прекрасно, это замечательно.
Можно было обойтись одним автомобилем.
Это
или
почему?
Одной квартирой, так много.
Ну, подожди, но видишь, как...
Нет, здорово.
Полмиллиона, видишь, как их немного.
500 тысяч человек.
Это для них важно, для них каждый важен, они все друг друга знают и так далее, поэтому... Да и тем более, слушай, ну что, горец будет дарить одну машину, что ли? Ну люди же серьезные, да? Че, мелочиться, я не понимаю.
Четырехкомнатную. Наверное, просто он не у них
знаешь,
многодетная
семья. Ну, знаешь, самое смешное, что...
Вспоминается Довлатов.
Да, да. Да, вот как он писал.
Не дашь денег, Адольфом назову, да.
Да, 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 да. Это очень-очень смешно. Как это называется? Записки чего там?
Ну, там у него есть целая серия,
да. Да, да, я забыл. Но найдите, посмотрите, если кто не читал, ну, там смешно, конечно.
Когда он работал корреспондентом в таллинской газете, ему дали задание написать заметку про какого-то миллионного тоже жителя.
Да, да, да.
И он там договаривался, в роддом ходил.
Это очень смешно.
Кого выбрать?
Так, 35 вон у Андрея Долгова. За бортом 30.5, то есть, да, 3.5 у Дмитрия, очень жарко, 31, я на Сухаревской 35, я не хочу идти на улицу,
понимаешь,
а у меня было
жарко.
Полное ощущение, что холодно на улице,
вопросу...
потому что вот если так смотреть глазами, то вроде холодно.
К вопросу об Иране. Ты
что?
Ты пластинку в детстве слушал эту
к вопросу
станок.
К вопросу об Иране. Ты пластинку в детстве слушал?
Но там песня «Но очень жарко». Такая,
ты что это за пластинка?
Ты, не, я тебе дам послушать, потом дам ссылку.
Да,
всем дам. Давайте я ее расшарю, договариваемся. В телеграм-канале 29 копеек. Прямо сейчас.
Ну а я-то буду из своего телеграм-канала радиоведущий подсматривать.
Репост,
мы когда-нибудь наберем, несколько миллионов человек, чтобы потом спросить про наш телеграм-канал у президента. Типа, а вы читаете? Мой вопрос от Гудошникова. А вы читаете мой телеграм-канал?
Подписывайся, ставь лайк.
Да. Все, Настя, ты дальше здесь что-то делаешь?
Да, я целый час про социологию сейчас буду говорить.
С человеком.
С человеком.
Повезло тебе. Все, знаете, а я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.